Глава 5. Москва, съемная квартира Регины Быстровой. Проснулась Регина в отличном настроении. Вспоминая вчерашний вечер, она сама себе призналась, что Головин хоть и старый, а с ним гораздо интереснее, чем с Самедовым. «Юра тоже женат», — думала Регина, — «а пригласил же меня вчера в ресторан. Так хорошо посидели. Как так вообще получилось?» Только поулыбалась ему чуть-чуть, на всякий случай. Раз Володин сказал, что он далеко в карьере пойдет, а оно вон как все сразу закрутилось. Ну и ладно, не такой уж он и старый. Зато какой веселый, с ним так интересно, не то что с Самедовым. Рашид вечно придет, мрачный, как туча, постоянно чем-то недоволен, не знаешь, что сказать и что сделать, чтобы настроение у него улучшилось. Она поднялась и потянулась со счастливой улыбкой на лице. На столе с вечера осталась бутылка шампанского и чашки. Бокалов у Регины на съемной квартире не оказалось, зато они с Юрой смеялись, чокаясь чашками. «И, кстати, он вчера сказал, что теперь знает, что мне подарить на 8 марта», — улыбаясь, припомнила она и принялась убирать со стола. Вдруг она заметила сложенную купюру, придавленную бутылкой, чтобы не унесло сквозняком. У Регины как-то все разом опустило внутри. Она взяла ее и развернула. 25 рублей. «Ну, а с другой стороны, пусть будут. Что было бы лучше, если бы просто ушел?» — подумала она, убрала деньги и понесла бутылку и чашки на кухню. Святославский горком КПСС. Придя на службу, Александр Викторович сам не заметил, как взял в руки лист бумаги и стал рисовать. Он всегда так делал, когда решал какую-то сложную задачу. Это помогало ему думать. В этот раз он нарисовал домик, а рядом человечка, в одной руке смычок, в другом — скрипочка. С другой стороны листа похожий домик, а рядом машина с крестом и мигалкой. У него было 57 с лишним тысяч рублей. Их надо было разделить между неотложными проблемами города. Особо нуждались сейчас в финансировании музыкальной школы и городская больница. Немного подумав, Шанцев нарисовал еще подобие водонапорной башни. «На какой же из этих объектов потратить деньги, украденные Вагановичем?» — думал он. «С одной стороны, больница — это социально важный объект. Жизненно необходимый, как, впрочем, и водокачка. Она вообще всем нужна без исключения, той же больницы. А в школе дети». Он ломал себе голову над этим, но дело особо не продвигалось. И, возможно, уже принял бы какое-то решение, но не представлял себе, как оформить ремонт городских объектов за счет неизвестно откуда взявшихся денег. То, что казалось легким делом, когда задача вернуть украденные Вагановичем деньги была чистой теорией, теперь перешло в практическую плоскость. И вот тут сразу же нарисовались проблемы. «Начнешь химичить, скажут, что воруешь, как тот же Ваганович», — подумал Шанцев, — «и никому не докажешь, что наоборот. А если какая-то добрая душа решит доложить куда следует о нестыковках в документах или тратах на ремонт, то еще и под следствием окажешься. У нас же как? Лучше недостача, чем излишки. Когда воруют, это всем понятно. Спишут или возместят за счет виновных лиц, если их найдут. А когда что-то откуда-то лишнее взялось, обязательно разборки начинаются, где взяли, откуда украли». Хорошо бы посоветоваться с тем же Павлом, как грамотно все сделать, чтобы самому за свою благотворительность не пострадать, — подумал Шанцев. Но по телефону же это не обсудишь. В Москву, что ли, ехать? На комвольной фабрике показал Колесниковой расчеты швейки, и она откровенно схватилась за голову. «Это почти все наши запасы готовой продукции», — с явным сожалением произнесла она. Ей, как и всем руководителям советских предприятий, не хотелось оставаться без подстраховки. План есть план, и никого не волнует, почему ты его не выполнил. С запчастями или к оборудованию вас поставщики подвели, с сырьем ли, или на электроподстанции трансформатор 3 месяца энергетики с завода ждали. Ну хорошо, пока мы не нашли вам дополнительное сырье, хотя бы третью часть своих запасов уступите им, пожалуйста, — попросил я. Она без особого желания, но пообещала. Тут же созвонился с директрисой швейки, передал трубочку Валентине Петровне, и они обо всем сами договорились. Потом мы с Колесниковой вернулись к обсуждению потребностей фабрики в сырье с учетом загрузки нашего нового швейного производства, их собственной новой линии и до загрузки предприятия, чтобы оно так очевидно не простаивало половину рабочего времени. Прикинул, что если удастся раздобыть неофициально пряжи и дозагрузить комволку, то нам понадобится еще один полноценный цех, а не 14 машинок. Потом поехал в таксопарк. Перед этим зашел в магазин купить грамм по 300 разных конфет шоколадных. Решил подмазаться к диспетчерам. Пример Веры Ганиной из редакции «Труда» убедил меня, что через желудок путь к сердцу лежит не только у мужчин. Девчонки очень удивились, когда я заглянул к ним, поздоровался, представился и оставил кульки с конфетами. Ничего-ничего, смена была другая, передали им про меня или нет, одному Богу известно. А так они меня быстрее запомнят. Вряд ли им кто другой конфеты кульками носит. Из диспетчерской сразу поднялся на второй этаж к директору. Волошин оказался на месте и сразу протянул мне напечатанный отчет по всем пунктам, что я просил. «Так», — посмотрел я бегло отчет. «Это за какой-то конкретный квартал, или вы средние цифры взяли за несколько лет?» «Это за мой отчет готовил», — тут же схватился за телефон Волошин, но того, видимо, в кабинете не оказалось. Он набрал, как я понял, диспетчерскую. «Епихина ко мне!» Тут же по громкой связи раздалось: «Товарищи Епихина к директору!» «Повторяю, товарищи Епихина к директору!» «Хорошо, как слышно», — удивился я, — «и не скажешь, что не слышал». Епихин пришел буквально через несколько минут. К моему появлению в этот раз он был готов, тут же руку протянул и сел напротив. «Вот Павел Тарасович интересуется», — начал ему объяснять Волошин, — «что это за цифры?» «Можно просто Павел», — улыбнулся я. «Что это за цифры? В смысле, это значение какого-то квартала или средний за какой-то период?»
«Средний, за прошлый год», — пояснил Епихин. «Правильно? Каждый же квартал, они разные».
«Ну да», — согласился я, — «зимой и аварийность больше». «Все правильно, спасибо», — убрал я отчет в портфель. «Есть у вас какие-то проблемы? Помощь какая-то нужна?»
«Да вроде справляемся пока», — переглянулись Волошин с Епихиным.
«Слышал, у вас проблемы недавно были с АБХСС? На чем они вас прихватили?» — спросил я.
«Рейд нам специально устроили», — недовольно объяснил Волошин. «Начали с выпускающих медиков, и дальше пошло-поехало. Механик на воротах, мойка, ремзона».
«А что там было?» — уточнил я. «На поборах взяли?»
«Поборы. Это что за слово такое?» — удивился Волошин. «Это дань», — усмехнулся Епихин. «У нас же не подмажешь, не поедешь. Получить аккумулятор трояк, поменять сальник у мотористов пятерка. Сломалась рессора, агрегатчику трояк. А по-другому как? Если на складе и в ремзоне денег не дать, то и не поедешь никуда. Диспетчерам не дашь, заказов хороших не будет. А медики так просто на линию не выпустят после...» Он красноречиво пощелкал себя по шее. «Ну, надеюсь, пьяными же они водители не выпускают?» — спросил я. «Или выпускают?» Они оба глубокомысленно промолчали. «Но это же риск для них. Разве нет? Вдруг авария. Начнутся разборки. Кто его такого тепленького на линию выпустил?»
«И все медички хором мамой поклянутся, что он утром трезвый был», — ответил Волошин. «А где потом набрался? Кто его знает? Скотину такую».
«Да», — усмехнулся я, — «главное, я бы рекомендовал вам держаться от этих авантюристов подальше. Надо какие-то красивые схемы организовать, чтобы они лично вас не касались. Зачем по мелочам рисковать?»
«О чем речь?»
— не понял меня Епихин. «О безопасности», — попытался объяснить я. «Не брать с людей дань, как вы говорите. Деньги не должны переходить к вам из рук в руки. Как только начальник колонны принес вам вашу часть за водку, вы соучастник, понимаете? И свидетелей по уголовному делу будет просто море».
«Ну а как же тогда?» — забеспокоился Волошин.
«Ну как? По-хорошему, отказываться надо от участия в таких схемах, о которых сотни работников таксопарка знают», — уверенно сказал я. «Это все прогулки по лезвию ножа».
«А как же курочка по зернышку клюет?» — возразил Епихин.
«Если уж не можете сразу отказаться от этого, все равно надо что-то придумать, чтобы деньги из рук в руки не брать, раз уж вам АБХСС такие спецрейды устраивает», — ответил я, сам задумался. «Что ж тут можно придумать? Пусть начальник колонны вашу долю кладовщику на склад запчастей отдаст и скажет, что это за запчасти, за которыми скоро приедут. А вы такому же директору таксопарка, как вы сами, предложите запчастей у вас купить.
Пусть он машинку какую-то совсем левую, которая с ним не связана напрямую, пришлет к вашему начальнику колонны. А тот отведет водилу на склад, где ему отгрузят запчасти на ту сумму, что вам причитается. Уехали запчасти, куда никто не знает. А директор соседнего таксопарка вам передаст причитающуюся вам сумму при личной встрече где-нибудь в ресторане. Но отследить эту передачу уже будет гораздо сложнее. Тем более привязать эти деньги к водочным доходам ваших таксистов.
А зачем это директору соседнего таксопарка?
Не понял моей задумки Волошин. Ну вы же ему дешевле рыночной цены запчасти продадите. Может, он их оптом сдаст в техцентр на Варшавке, той же машины отвезет и, не отходя от кассы, заработает. А может, своему завскладом в таксопарке продаст через этого же подставного водителя. Представит его один раз, чтобы тот с ним торговаться не боялся, мол, знакомый запчастями торгует, нам надо. Кладовщик все равно запчастями торгует. Заодно дефицит запчастей в таксопарке ликвидирует, доброе дело сделает.
Ну, так-то красиво. Но у меня в таксопарке дефицит запчастей появится,
дошло до директора. Ну, предложите директору второго таксопарка такой же финт ушами проворачивать периодически. «Спецрейды ОБХСС, наверное, не только у вас устраивает. Вот и будете меняться запчастями, но зато никто никогда ни вас, ни его за руку не поймает».
«Не слишком хлопотно?» — с сомнением спросил Волошин.
«А лес валить на Колыме не хлопотно?» — спросил я.
«Во-во, то же самое хотел сказать», —
согласно покивал Епихин.
«Ну, если с этой точки зрения, то, конечно», — неохотно согласился директор.
«Степан Архипович, можно же меняться такими запчастями, которые подороже, но поменьше размерами, чтобы объем груза меньше был», — подсказал я. «Даже и к лучшему, тогда все это не так заметно будет. И не каждую неделю этим заниматься, а накопить за какой-то период. Чем реже, тем лучше. Меньше шанс, что кто-то на это пристальное внимание обратит».
«Вы начальник колонны спросит, нафига я все это делаю?» — поинтересовался директор.
«Скажите, что ОБХСС зверствует по всей Москве, все таксомоторные парки трясет. Вот директора таксопарков друг другу и помогают. Где у кого ОБХСС ревизию проводит, так остальные таксопарки быстренько им все, кто чем может, помогает, чтоб склады сошлись. Мол, спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
«Поверит?» — спросил Волошин Епихина.
«А почему нет? Даже я поверю», — уверенно ответил тот. «Вам же тоже будут что-то привозить».
«Ну, вы подумайте еще. Может, сами что-то придумаете. Просто это не дело, что 1200 человек знают, что начальник колонны и главный механик вам деньги носят. Уволите кого даже за дело. А он раз, и в ОБХСС побежит жаловаться», — подвел итог я. «Ладно, я побегу, а то у меня еще дело на сегодня запланировано выше крыши. Всего хорошего, товарищи». Поднялся я. Они тут же повставали и протянули мне руки на прощание. Идя к выходу, прямо чувствовал спиной десятки взглядов. Все тут все видят, все замечают и все понимают. Наивно думать, что тут можно от кого-то деньги незаметно получить. И наивно думать, что ты в безопасности из-за того, что все берут. Круговая порука круговой порукой. Только разница в том, что таксисты отдают. А многочисленные службы таксопарка берут. Как говорится, почувствуйте разницу. Понятно, что таксисты, в свою очередь, наживаются на пассажирах, мухлюют со счетчиками, чтобы не из своих оплачивать услуги таксопарка, поборы ГАИ на дорогах и хоть что-то заработать к зарплате. Тут столько народу в этом водовороте крутится, что бороться с ним не вижу смысла. Спрос рождает предложение, проще от этого бедлама дистанцироваться. Если мужики понадеются на авось и продолжат на глазах у всего таксопарка участвовать во всех их схемах, то рано или поздно напоримся мы на крупные неприятности. Чтобы дело замять, тому же Захарову при всей его власти нужно на определенной стадии о нем узнать, когда слишком далеко все не зашло. А ведь еще же может и начаться какая-нибудь кампания, благословенная ЦК или Политбюро, с отчетами на самом верху по борьбе с нетрудовыми доходами. Даже Захарову опасно будет лезть и заминать такое дело. С Сатчаном еще вчера договорились, что я к нему подъеду. Так что спокойно поехал без звонка.
Москва, таксомоторный парк.
«Пришел, жути нагнал», — пожаловался заму Волошин. «Только вздохнули свободно».
«Не рассчитывали же вы всерьез, что они будут сами подставляться ради нас?» — усмехнулся Епихин. «Помяните мое слово, никто из тех, с кем мы разговаривали, сами от нас ни копейки не возьмут».
«Думаешь?»
«Уверен. Вы посмотрите на него. Он же на три хода вперед думает».
«Это да. Такой мототень с запчастями за минуту из пальца высосал. Да там захочешь, не разберешься, кто кому и зачем. Я сам запутался, пока его слушал».
«Не, там все просто. Смотрите, все делается руками начальника колонны. Пусть механики тоже ему наши деньги сдают. Получится, что мы ни на складе не появляемся, ни денег ни у кого не берем. Потом только вы встречаетесь с кем-то, кому мы на свою долю купленные на нашем складе запчасти продали, и получаете деньги. А если что, откуда нам знать, что там подчиненные творят за нашей спиной?»
«Да. А что, мне нравится», — потер подбородок Волошин.
«Мне самому нравится. А тоже думал, как на нас АБХСС последний раз насел, что пора завязывать с этой работой. А так-то можно еще поработать. И подстрахуют сверху, это хорошо, но и самим подстраховаться не помешает».
«Да я сам в этот раз столько здоровья потерял. Ну и прислали нам куратора, а? А ведь он прав.
А он,
Греков, сволочь, на повышение пошел, бросил нас. И еле выплыли».
«А вы не думали, Степан Архипович, что Греков на нас эту проверку и наслал? Я вот куратора нашего сейчас слушал насчет того, что деньги нельзя, чтобы из рук в руки переходили. А Греков ведь у нас брал и приличные суммы. Не свидетель ли он так подметал, уходя в главк? Зачем ему за спиной такие многознающие, как мы?»
«Вот была у меня такая мысль. Но я ее даже думать побоялся. Веришь?» — признался заму Волошин. «Ведь с новой должности Грекову с нами разобраться, как два пальца об асфальт, если не защитят наши новые друзья».
«Да уж вовремя мы подсуетились».
«Это точно», — согласился директор. «И люди серьезные, и куратора какого дельного выделили. Смотрел на него и удивляюсь: Артем, откуда молодежь такая берется? На ходу уже подметки рвет. Ты посмотри, как он мыслит. Вот скажи, тебе приходило в голову деньги не брать ради безопасности?» «Нет. Ты боялся, но брал. Даже в голову не пришло, что деньги деньгам рознь. И мне, кстати, тоже. Смотри и учись».
«Угу», — ответил Артем, а сам подумал. «По поводу Ивлева я уже ученый. И неплохо так заплатил за науку».
Приехал в райком к Сатчану и хотел скинуть на него проблемы, но он тут же потащил меня к Бортко. Правда, он был занят. Пришлось посидеть немного в приемной. «Скажи», — обратился я к другу, воспользовавшись моментом, «а небольшая кожгалантерейная фабрика недалеко от метро Пролетарская не вашему райкому подчиняется?»
«А что?»
«Да был там вчера на лекции. Во-первых, предприятие очень интересное. У них такая кожа в работе, просто загляденье. Может, скооперироваться с ними? Мы им свою оранжевую на ремни и заколки, а они нам лаковую черную на туфли. Ну, логично же».
«Логично», — с интересом посмотрел на меня Сатчан. «А не догадался поспрашивать, где они такое сырье берут?»
«Обижаешь», — полез я за своим ежедневником.
Тут Бортко освободился, и мы зашли к нему в кабинет. Снова завел разговор про ту фабрику. Сказал им, как она называется, но у первого секретаря райкома она была не на слуху.
«Маленькая, наверное, фабрика»,
— снисходительно скривился Бортко. «Ну да, небольшая».
«Метро Пролетарская», — подсказал Сатчан. «Там надо улицу по карте смотреть, а то метро к нам входит, а все, что за ним, в сторону Нижегородской улицы, уже Ждановский район».
«Вот непруха», — разочарованно отозвался я. «Кажется, пролетели».
«Ничего не пролетели. Ведь есть еще и товарищ Захаров»,
— уверенно ответил Бортко.
«Навестим, поговорим, да?»
— взглянул он на Сатчана.
«Да. А какой повод?» — растерянно спросил он.
«Есть повод, товарищи», — вспомнил я. «Раз метро Пролетарская наша, то нам и разбираться с этим безобразием. Короче, вчера на лекции местные работяги рассказали, что вне аванса к метро подойти нельзя. Всех в вытрезвитель метут, даже в легком подпитии».
«Серьезно?»
— не поверил Бортко. «Их руководство тоже не верит. А если правда?» — спросил я. «Им квитанции на 25 рублей за одну ночь выдают. Сигнал на работу приходит, а на работе вдогонку выговор и минус премия.
А из-за того, что они часто попадаются, их профорк хочет из очереди на квартиру начать выкидывать в наказание. Короче, мужики стали добираться через метро «Таганское».
«А там их никто не трогает, хочешь сказать?»
Все еще со скептической ухмылкой смотрел на меня Бортко. «Во всяком случае, они так говорят», — развел я руками. «Слушайте, ну проверять или не проверять, это уже как хотите. Но мы же с повода для начала разговора начали. А чем это не повод?»
«Ну, кстати, да»,
— согласился Бортко.
«Приедешь, поговоришь с людьми. С кем ты там из руководства общался?»
Сатчан переписал себе тут же с моего ежедневника все, что ему надо было, в том числе и про их поставщика. «Следующая у нас проблема МГУ «Комсомольский прожектор», — продолжил я. «В среду они собираются с рейдом на трикотажную фабрику, которая матрасы шила из отходов производства. Она же у нас?»
«У нас, у нас»,
— тут же напрягся Сатчан. «Так это он там куратор, что ли?
Это кто там руки тянет к нашему свободному труду?»
«Там сейчас вместо Самедова новый секретарь Гусев. Он сильно не заморачивается с поиском объектов для рейдов. Ходит по нашим старым, где замечания были по итогам проверок, и вроде как проверяет исправление замечаний».
«От гусь хитро сделанный», — хмыкнул Сатчан.
«А зря ты. Это гениально», — возразил ему Бортко. «Так, и что мы будем делать?»
«Возглавляет прожектор, близкая подруга моей жены, и я ее консультирую по работе там». Тут Бортко начал смеяться.
«Ивлев, ты везде. Говорят, уже и на радио пролез».
«Я не специально, честное слово», — ответил я, улыбнувшись. «Хочется и внимание от нашего предприятия отвести, и подруге помочь. Так вот, что я предлагаю. Надо дать им найти какое-нибудь нарушение. Пусть, допустим, не устранено будет предыдущее. Она звонила вчера, говорит, в протоколе было нарушение пожарной безопасности. Помню, там пути эвакуации были захламлены. Значит, нужно там мешков всяких накидать и в этот раз».
«Хитро. Комсомольцы задачу по поиску нарушений выполнят и радостно и домой убегут», — понял Сатчан.
«Ну да. Это же не АБХСС. Им много всего не надо. Бдительность свою показать и нужность. И домой бегом, к лекциям и семинарам готовиться».